Спонсор выпуска – магазин «Опершоп».
Я вас категорически приветствую, Сергей Геннадьевич. Наконец-то удалось вас залучить.
Добрый день.
А так только в фейсбуках читаю про железные дороги. Созрели вопросы. Давно хотел спросить специалиста. Вот у меня когда-то был очень хороший родственник. Родственник занимался железными дорогами. Человек взрослый, авторитетный. И как-то раз он мне сказал в 90-е, что говорит, вот нас когда учили в нашем питерском Лииште, да?
Лиишт был, да, да. Сейчас.
И вот как-то раз, говорит, нам показали карту железных дорог, которые построили при царе, а там красненьким нанесено, сколько построили при советской власти. И оказывается, ничего при советской власти не построили. Все железные дороги наши проложены при царях.
Я был очень сильно удивлен.
А спросить некого. Вот вас.
Ну, на самом деле, конечно же, это совершенно не так. Если мы возьмем просто арифметическую сумму, значит, от 19-го года и до 90-го, когда советская власть кончилась, 91-го, всего у нас построено 51 375 километров железных дорог. Для сравнения, при царе мы имели в 13-м году железнодорожную сеть в 67 тысяч верст. Это примерно 69 тысяч километров, если мы переведем версты в километры. Угу. Ну, то есть, как бы формальное соотношение получается,
ну, практически пополам.
5 к 6. Да. Где-то так. Да. Вот, да? А если мы возьмем сравнительно, что, наверное, более будет наглядно, что ли. Вот возьмем 18 лет советской власти, когда она началась, значит, с 22 по 40 год, когда еще шло активное железнодорожное строительство, что-то нужно было прокладывать, и возьмем пик царской России, который был, ну, скажем так, с 1896 по 14 год, до начала Первой мировой войны, то есть в мирное время. Кто как строил. Вот я здесь немножечко подготовил сравнение. Сразу скажу, что эти цифры были взяты из статистического сборника Афониной под редакцией. Я потом покажу, как выглядит обложечка. Вот. И у меня есть еще второе издание, которое тоже называется, значит, «Железные дороги в зеркале статистики». И эти цифры, я говорю сразу для тех, кто будет придираться, а придираться будут обязательно, они составлены не сколько вот построено, но еще не введено, а какие линии были подписаны актом принятия в постоянную эксплуатацию. То есть, вот мы, значит, получается, построили железную дорогу, какое-то время идет временное движение. Еще не официальная государственная власть не приняла эту линию. Вот, значит, это не считается, а считается, вот подписали. Все, железная дорога, там участок Транссибирской магистрали введен, или там участок Туркестана-Сибирской магистрали введен. Будем исходить из этих цифр. Значит, вот я когда взял два 18-летних вот этих периода, что у нас получилось? Значит, с 1896 года по 1914 Российская империя построила 31 429 верст. Это у нас получается 33,5 тысячи километров. Действительно очень много. Тут как бы я противник того, чтобы, так сказать, просто хаять и ругать империю. Там было...
Я бы заострил. Мы не про то, что кто хуже, кто лучше, мы про цифры.
Да, про цифры и про качество этих цифр. Да. Совершенно верно. Вот. Потому что в каком-то смысле инженерный корпус, он же ведь наследовался и Советский Союз. Потом эти люди, они тоже строили железные дороги. Они были преподавателями в вузах и учили новых студентов. Угу. Все это как бы обрастало одно из другого. Вот. То есть, как бы здесь, опять же, у нас не прямое противопоставление. А если мы берем ранний СССР довоенный, ну, значит, сталинский в основном, получается, мы берем, значит, рубежом 22-й год, это только-только кончилась гражданская война, а на Дальнем Востоке еще сидят японцы, и там еще война не кончилась. Но мы уже можем брать его как первый мирный год. Заканчиваем концом 40-го года. Значит, так вот, ранний СССР за эти годы построил 15 550 километров. получается в два раза меньше. Угу. Вот. Но надо разбираться, что стоит за этим качеством. Как вообще здесь? Во-первых, 2000 путей после гражданской войны было начисто, вот из этой царской сети, начисто снесено военными действиями. 2000 километров, ага. Это я говорю, именно полное разрушение. Да. То есть не то, что там где-то просто взорвали мост и убежали, а вот там, где ездить нельзя было, то есть движение осуществлять нельзя. Вот из всей этой царской сети то, что не отвалилось, у нас отвалилась Финляндия, отвалилась Польша, кусок Бессарабии, какие-то там еще территории, там Волынь. 2000. Их надо было восстанавливать. Сюда они не вошли. Это раз. Дальше поехали. У царской России был такой вот недостаток, что недостаток двухпутных путей, то есть как бы снабжение шло медленно. Вот. Так вот, в этот же период уложили 9100 вторых путей, в том числе до конца, до двухпутили Транссиб, который это главная магистраль между...
То есть, это была для чайников одна колея, где только в одну сторону ехать можно, а проложили вторую, правильно?
А проложили вторую, можно двигаться в обе стороны, пропускная способность, поезда идут в две стороны, разъездов больше, мощность больше. Вот. 3900 полностью реконструировали, то есть реконструкция – это что, перестраивают дорогу, чтобы профиль меньше был. Если, допустим, дорога идет очень уж извилисто и с малыми радиусами, это значит, что там, в общем-то, маломощный поезд пройдет, и пропускная способность, опять же, ниже, главная характеристика дороги. А когда ее реконструировали, то можно поезда пускать с более низким уклоном и больше. То есть, и это, собственно говоря, качественный рост выразился еще в том, что если средний вес поезда в 2012-2013 году был где-то 600 тонн, можно перевести в двухпутные вагоны, которые там по 30 тонн. А при соввласти перед войной этот вес уже был 1500. Средний поезд, который шел. Вот как бы, хоть это воинский эшелон, хоть продовольственный поезд, там, то есть по максимуму сколько
можно. То есть одномоментно уже можно в два с лишним раза больше.
Да, повести. То есть как бы в два с лишним раза больше одним отрезком. Вот идет поезд, значит, у него уже, значит, много четырехосных вагонов, у него уже не 30 двухосных вагонов, а может быть их 60. Или там какая-то доля четырехосных.
И это еще говорит о том, что там другой локомотив, если я правильно называю.
Разумеется. То есть успели построить до войны, сменить парк паровозов примерно на 60%. То есть, как бы к 40-му году структура парка была такая, что 60% новых локомотивов мощных, а 40% осталось от империи, которые тоже эксплуатировали какие-то. То есть, ходили еще овечки, ходили щуки. Овечки потом прекрасно приладили к бронепоездам. То есть, они как в гражданскую были главным локомотивом, так и в Великую Отечественную овечки были, собственно говоря, вот на бронепоездах, ну, как бы наследственно.
Отлично. Я в 70-е годы в родное это, в родовое имение в Новгородскую губернию строго на паровозе ездил.
Ну, в общем-то, до 75-го года ведь да. Паровозы у нас ходили. Я в детстве на паровозе тоже ездил, только на Дальнем Востоке. Я выходец оттуда, с дальних краев империи, поэтому тоже на паровозе ездил вот второй, третий класс моего возраста школьного. Так вот, получается, что у нас...
А потом же, извините, перебью, а потом же, я помню, там специальный какой-то загон был на дороге, где много-много паровозов стояло, и все время говорили на случай атомной войны, когда жахнет и тепловозы ездить перестанут, а паровоз на дровах и угле ездить будет всегда, несмотря ни на какую атомную войну, поэтому они вот на консервации стоят.
Было такое дело, а называлось это дело базы запаса. Их было много. И стояло там паровозов точно вообще десятки. Я тоже помню по детству. Ну, они до 93-го года были на броне Министерства обороны. Ну, то есть, какую-то денежку на них перечисляли там по оборонному линии. А потом, ну, как бы советская власть у нас закончилась в 91-м. В 93-м сняли бронь. Быстренько стали эти базы запасы что-то пилить, что-то на металлолом, что-то там разнесли цветные металлы, как бы.
Обидно.
Что-то осталось и ушло в музеи потом. Вот такая судьба. Ну,
много... Извините, перебил, да. Давайте вернемся.
Вот.
Да, да, да.
Ну,
да.
Вот к этим, если двум 18-летним периодам вернуться, то получается, что в два раза больше Российская империя построила именно новых дорог, проложила линий, но качественный рост у нас был все-таки больше в советское время, потому что, уже говорили, много, почти 10 тысяч вторых путей, почти 4 тысячи километров реконструкции. Электрифицировано почти 2000 километров. Этого не было. То есть электрификация началась у нас в 29-м году Московского узла. Потихонечку делали там Кавказ, Урал, какие-то перевалы. Ну и вот к началу войны 1850 километров электрификации. И плюс на тяжелые рельсы было переложено почти 33 тысячи километров.
А вот сразу вопрос. То есть, если состав, например, ходил 600 тонн, а стал 1500, это надо насыпь поменять, шпалы поменять, рельсы поменять?
Правильно, да, все менять.
Ну, потому то есть, что... это, считай, заново проложено.
Ну, почти, за исключением того, что уже не идут изыскатели, за исключением того, что не нужно местность там заново сканировать в геодезическом смысле. Насыпь заново, то есть уже просто вот такой вот легкий песочек туда не положишь, как когда шла овечка. Если там идет Серго Орджоникидзе или ФД, который там 200 тонн сам локомотив, то извините, тут уже нужен щебень, уже нужна как бы подбивка этой вот, этого щебня, то есть специальная машина или люди тогда просто вручную подбивали. Совершенно другие рельсы, которые весят в два с лишним раза больше. И, естественно, с ними мороки тоже больше. Угу. То есть, не только произвести, они просто тяжелее.
А сам, так сказать, состав металла, из которого рельсы льют, он требовал или катают их, я не знаю, как их правильно производят, это надо было тоже какие-то там мощности строить? Или от царя остались хорошие рельсы и их положили?
Ну, хороших рельс именно в плане тяжелых осталось мало, хотя что-то было, конечно. Скоростные уже линии к этому моменту кое-какие были на Западе. Там между Петербургом и Москвой Владикавказская дорога была. Но в целом, конечно, пришлось эти мощности вводить. И в среднем у нас, вот я сейчас на память точно не помню, но по тоннажу, по-моему, был тип там 30 или 31 тип. Это сколько весит метр. Рельсы. А стал 55-65, а сейчас уже 75. Это, ну, это сейчас уже мы не будем. То есть, вот в два раза вырос относительный вес. И понятно, что вот завод выкатал ее, значит, мы направили куда-то на эту магистраль перекладывать. Все это уже гораздо тяжелее. Да, уже какие-то механизмы нужны перекладывать. То есть. Линия строится почти заново. И вот таких вот линий переделали 32 800 километров именно в довоенное время. Вот. То есть, получается, что у нас вот как бы, чтобы вот от этой мифологии отойти, кроме того, что построили половину от самого продуктивного периода императорской России, вот такой вот произошел качественный рост и по вторым путям, и по рельсам, чтобы составы тяжелые шли, и по реконструкции, и по электрификации. То есть очень много качественных изменений произошло. Если мы возьмем войну, вот две войны, да, у нас была Первая мировая, примерно 4 года длилась. Вторая мировая, у нас она Великая Отечественная, тоже где-то 4 года длилась, ну, чуть меньше. Вот, сопоставимый, как говорится, период. Значит, опять же возьмем, а какие усилия предпринимала, значит, тогда у нас была Российская империя до марта 17-го, потом республика, потом большевики пришли. Ну, а во время Великой Отечественной был только СССР. Опять же, вот я взял раскладочку, кто сколько построил. Раскладочку честную, то есть то, что строили именно в военное время, когда вот пришлось усилия прилагать. Значит, по императорской России построили 7738 километров до большевиков, и поскольку еще была инерция у нас, то до середины 18-го года, пока белочехи не пришли и все не почикали, так сказать, движение, которое остановилось, 8632 километра построили за войну. Это вот чисто военные усилия. Вот. Ну, а по инерции почему? Потому что коллективы-то оставались на строительстве. Если что-то строили эти линии, а строили много линий, вот, то понятно, что есть рабочие, которые строят, есть инженеры, которые на этом заняты, есть подрядчики, которых завербовали на какие-то работы, и весь этот коллектив где-то работает. Ну, допустим, вот в Вологодской губернии там был, или в Ярославской, участок Буй-Данилов, спрямление северного хода Транссиба. Вот построили в мае 2018 года. Это еще была инерция, потому что все это было раньше. И эту инерцию я считаю по-честному, потому что все это военные усилия. Берем войну Великую Отечественную. Значит, официально было введено в строй, вот как бы по подписанным актам, 8146 путей, то есть чуть-чуть больше, чем при царской России. А если считать временного движения, которое было много, вот, допустим, как ветка, второй выход к Тихому океану, то есть от Комсомольска до Ванина. Ее построили, но еще не подписали. Но она уже работала и возила ленд-лиз из Ванинского порта. Пусть немного, но уже работала. Значит, если мы считаем такие линии, то за войну, именно до конца войны с японцами, построили 9850 километров больше царской России во время войны. Именно вот только военные усилия. Плюс еще успели электрифицировать 450 километров в войну, во время войны, и положить вторых путей 1300 километров. А еще успели сделать тоннель под Амуром протяженностью 7 километров. Подводный тоннель.
Ничего себе.
От японцев. Хабаровск, Амур. Японцы рядом. Ну, радиус авиации, сколько там? 50 километров до границы, 30, может быть, даже. То есть у них аэродромы, за 3-4 минуты можно этот бедный Амурский мост однопутный разбомбить, который у нас там 2 с лишним километра, уязвимое место. Так вот, в июле 1941 года как раз ввели в строй этот тоннель, который позволял движение с Дальним Востоком осуществлять в любом смысле. Даже если бы японцы полетели, разбомбили этот мост, был бы тоннель. О нем уже подумали в середине 30-х годов. То есть сделали проект, начали строить, а потом война, ускорились, вот сдали.
Здорово.
Вот такое сравнение. Так что, если уж говорить про то, что Советский Союз ничего не строил, это большая ошибка.
Неправда.
Да.
Но отсюда сразу напрашивается другой очевидный вопрос. Надо понимать, все это построили несчастные уголовники при советской власти, которые все, как известно, сидели ни за что. Рабский труд. Откуда такие успехи?
С рабским трудом вопрос здесь достаточно непростой, потому что, во-первых, ходит миф такой, очень примитивный, что, дескать, вот при царе строили свободные люди, значит, а при Советском Союзе подневольные.
Я вот в детстве Некрасова в школе читал, там про свободных людей своеобразно написано.
Хорошее было произведение, правда, я его не очень любил, потому что он железную дорогу ругал, которую я как бы люблю. Вот. Но поехал, посмотрел, как живет господин Некрасов, какие у него охотничьи домики были там. Вот
неплохо себя чувствовал.
Очень неплохо. И писал вот такие произведения. Ну да ладно. Вот. Значит, начнем с того, что использовались ли вообще при строительстве Транссиба зэки. Вот, значит, у нас это действительно великая стройка, которая шла достаточно долго. То есть мы Транссиб строили в общем итоге 25 лет. То есть у нас был первый этап, когда начали строить при Александре III миротворце. И тогда успели построить где-то половину, и император, значит, помер. Пришел его наследник Николай II. При Николае II достроили первый этап, значит, к 1903 году. Но тогда еще, то есть от Москвы до Владивостока или от Петербурга до Владивостока можно было доехать на поезде. Это был вот первый год, еще не началась русско-японская война, можно было доехать на поезде даже до порта Артура, даже до порта Дальнего, все это успели построить. Значит, потом был второй этап, когда японцы отобрали у нас Квантунский полуостров, забрали Южно-Маньчжурскую дорогу, почти хорошую готовую дорогу, И пришлось строить по своей территории. То есть, как бы то, что мы пробросили через Китай КВЖД, оказалось очень таким решением сомнительным. Вот. Нужно было все-таки строить по своей территории, как изначально предлагалось при императоре Александре III. Вот. То есть, когда он помер, это вот уже изменили трассировку.
Получилось, подарили китайцам КВЖД.
Да? Сперва японцам подарили кусок, а потом уже и китайцам, да, в виде Маньчжоу-го. Пришлось эту продать КВЖД. Так вот, второй этап строили уже с 1907 по 1916 год. И вот Амурский мост был заключительным звеном, когда мы достроили по своей территории. Ага. Это был октябрь 16 года, и до революции уже оставалось всего ничего. Какие-то полгода там. Ага. То есть, собственно, особо и попользоваться-то не успели именно при царе. Вот, потому что в самом конце уже. Но успели достроить. Большой мост, 2 с лишним километра, был тогда второй в Европе по величине. Вот. Ну, я, если отвлечься чуть-чуть, то я могу сказать, что школа мостостроения российская, она была, наверное, одна из 2 самых сильных в мире вместе с американской. И, наверное, лучше немецкой, потому что у немцев не было таких дилемм, чтобы строить через Енисей, через Амур.
Откуда? Таких рек нет.
Конечно, да. Даже Багдадская дорога, которую они взялись туркам строить, там и то такого не было. А у нас как бы были вызовы такие, нужно было решать через Зоб, через Енисей, значит, как-то через Байкал пробиваться там вокруг и так далее. Так вот, работали ли зэки? Да. Вот. Если кто-то говорит нет, то это просто, так сказать, изящное вранье. Вот. Потому что почти при всех периодах они работали. И началось это с самого начала привлечения. У нас тогда резервуаром для каторжников удобным был Сахалин. Вот. И начали строить Транссибирскую магистраль, если кто не знает, со стороны Владивостока.
Никогда бы не подумал.
Да. Это была южно-уссурийская и северно-уссурийская. То есть, нужно было соединить порт Владивосток с Амуром, угу. По которому уже шли суда, и они доходили там почти до Читы, до Сретенска, и там уже как бы колесный путь до Байкала, ну и дальше уже туда вот, угу. В центр. Начали именно оттуда. А потом, спустя несколько месяцев, начали от Челябинска, точнее даже от Миасса чуть дальше, и уже повели железную дорогу на восток от Челябинска. И вот она строилась у нас с 2 концов. Так вот, на этой уссурийской дороге, поскольку кадров мало, это страшно далеко от и материковой, так сказать, европейской России, тогда ага. считалось, мы поедем в Россию, если вот да. ты с Владивостока. Да. Ходили рейсы Владивосток-Одесса, я не помню, сколько они шли точно, но, по-моему, что-то около месяца.
Неплохо.
Вот ты сел в Одессе на пароход, и через месяц ты приедешь только в Владивосток. И это был такой, это был очень быстрый путь, угу. потому что через Сибирь, вот этим вот трактом сибирским, это надо было 3 месяца, наверное, ехать, чтобы достичь. Ну, с учетом того, что ты доедешь до Амура, потом ты, значит, сядешь на пароход и приплывешь там куда-то в Хабаровск. И потом опять колесным путем угу. в Владивосток, это, конечно, было вообще мучение.
Приключение, да.
Приключение. И вот когда начали строить эту уссурийскую дорогу от Владивостока до Хабаровска, то сразу же встал вопрос, откуда брать людей. И вот как бы у меня есть такой официальный отчет о строительстве Южно-Уссурийской железной дороги. Вот такой, значит, здесь он упоминается. Это у меня такой английский путеводитель, на английском языке переведен, но он наш. Значит, путеводитель по Великой Сибирской магистрали, только что на английском языке. Вот. Государь-император.
Да. Гайд. Тут играет Siberian Railway. Николай.
Да, но это перевод с нашего. Ага. Вот он. Нашего, к сожалению, у меня языка нету, у меня только в электронном виде. Ну, вот. А английский репринт, то мне читатели помогли, и я, собственно говоря, сумел им обзавестись. Ага. Значит, вот, значит, читаем отчет о строительстве Южно-Уссурийской железной дороги. Это у нас 1894 год. То есть, Транссиб 3 года как строится. Только-только начали. Угу. Ссыльно-каторжные тоже были привлечены к работам на железной дороге с 1891 года, ну, то есть с самого начала. Угу. На основании особого положения, выработанного генерал-губернатором по соглашению с начальником работ. Далее идет, значит, расценки оплаты. Труд ссыльно-каторжных оплачивался от кубической сажени, значит, 3 рубля 20 копеек с куба перемещенной земли. Кроме платы от железной дороги, ссыльно-каторжные получали еще одежду и харчи от Министерства внутренних дел. Причем харчи здесь вот прямо там в лексике этого положения.
Ну, слово «харчеваться», оно же официальное.
Ну да. Ну, естественно, у них была охрана, за которую тоже железная дорога платила, то есть именно те, кто строили. А дальше пишут, откуда брали-то? Ссыльно-поселенцы были выписаны с острова Сахалин и поставлены на работу железной дороги частью к подрядчикам, то есть те, кто нанимался сделать какую-то там часть работы, частью под непосредственным распоряжением тюремного ведомства, ну то есть под руководством своих, так сказать, начальников из тюрьмы, которые тоже с ними там приехали. Ну, не из тюрьмы, а с как там тогда не
лагерь. С мест отдаленных.
Да, с мест поселения.
Это что же, оказывается, места не столь отдаленные, это официальный термин. Вот. А это были отдаленные.
Ну и вот дальше тоже пишутся расценки, они чуть-чуть больше 4 рубля, потому что железная дорога своих людей не командирует, а командует, значит, в общем, тюремное ведомство, которое получает основную плату. Значит, и дальше идет количество людей. Значит, 850 человек было командировано в 1891-м. 1500 человек было командировано в 1892-м. 2000 в 1893-м, то есть добавляли. И доведено было в итоге, если мы там просуммируем, где-то порядка около 5000 человек.
Ну, что-то миллионами не пахнет.
Это только один участок. Значит, идем дальше.
А я, с вашего позволения, вас перебью. Вот, вот у нас есть город Санкт-Петербург, в котором мы имеем счастье проживать, который, как известно, построили на болотах. Здесь, на месте, где его построили, было не то 47, не то 48 деревень. Крестьяне, как известно, на болотах не селятся. Они деревни свои строят только в самых лучших местах, где им приятно жить. Поэтому сказки про болото – это сказки в первую очередь. Когда его строили, поскольку здесь народу мало, это север, в общем-то, это у нас, говорят, единственный город с таким количеством населения в таких широтах. Нигде больше такого нет. Когда его строили, строить его некому, здесь крестьян этих не хватало, то это еще при Петре было. Из Архангельской губернии, там, например, 20 тысяч человек. Из Вологодской губернии еще там 10 или 30, я точных цифр не знаю. Но этих людей отряжали на работы. Шли они пешком, естественно, до места строительства. Здесь определенное время работали. Все сказки про то, как там поэт Мицкевич сочинял: «Венеция построена богами, а Петербург построил сатана». Любил Россию. Уже тогда у нас ему бюсты стоят этому.
Да-да.
Русофилу яростному. Ну, вот эти люди пришли, не все доходили, многие убегали, работают, получают за это деньги, это никакой не рабский труд, за это платят, рабу денег, по-моему, не дают никогда, за это платят, вот они благополучно строили город Санкт-Петербург. Данная традиция, поскольку на этой Транссибирской магистрали там просто никто не живет, там нет никого, и собирать рабочую силу, а если кто-то и есть, то они, наверное, домашним хозяйством заняты, по большей части крестьяне.
Там мизерное население-то было.
Кого собирать-то, расскажите. Ну и вот есть граждане, которые совершили преступление, были за это наказаны и отбывают срок. В те времена прекрасно функционировала каторга. Каторжные работы в общественном сознании – это что-то такое, чтобы тебя умертвить, то есть довести до полного изнеможения. Это никакая не каторга. Есть норма выработки, есть расценки. Рабским трудом это назвать ни в коем случае нельзя. А если смотреть с точки зрения гражданина, вот преступник. он совершил преступление, например, имущественное, и нанес ущерб другому гражданину. И было бы неплохо, чтобы негодяй, совершивший преступление, возместил ущерб. Например, отправился бы на работу. Вот он там будет работать, приносить пользу обществу, зарабатывать деньги, и что-то пойдет потерпевшему. Хорошо это или плохо? Вот давайте потерпевших спрашивать, против которых совершены преступления, которые материально пострадали там и прочее, и прочее. Давайте у них спрашивать будем, вот этот, которого посадили, он должен работать или нет? Внезапно окажется, что да, должен. Но если у нас демократия, и мы мнением общества вообще хоть как-то интересуемся, а потом давайте спросим у гражданина-сидельца, а тебе что больше хочется, в камере сидеть 5 лет, например, выходя во дворик погулять? Или занять себя трудом.
На свежем воздухе.
Да. Во-первых, время идет гораздо быстрее, когда ты работаешь. Во-вторых, может, у тебя семья осталась на воле, которой ты какие-то деньги перечислять можешь. Может, ты за это время что-то заработал, и когда вышел, у тебя там какой-то подкожный жир денежный скопился, что ты новую жизнь можешь уже начинать осознанно. Поэтому все вот эти сказки об использовании труда заключенных и что такого, что их используют. В Америке тоже используют. Самая демократичная страна на свете. И что? Нельзя? Как-то странно. А все время это преподносится как какое-то вообще, ну, настолько чудовищное злодеяние власти. Никакое это не злодеяние, а нормальная жизнь.
Но дело в том, что это еще и российская традиция на отдаленных стройках всегда. Но если мы берем даже тот же Петербург, Петровский, да. Ну, всякие там были люди, и каторжники, наверное, тоже строили, наверное, привлекали, да. И крестьян-то брали тоже далеко не всех, а которые с квалификацией, можно, каменщики, да, там, плотники, столяры, то есть им-то предпочтение оказывалось. Я был, как помню, в музее в Вологде, и там, значит, мне смотрители жалуются, что Петербург у нас на 25 лет забрал всех вот этих вот ремесленников, каменщиков, которые по камню умели. Вот. И у нас, вот, дескать, не было каменного строительства там 40 лет.
Вот. Все Питер строили.
Да, все уехали Питер строить. Ну, здесь вот насчет...
Я бы еще, извините, вдогонку сказал, как-то помню известнейшая картина «Бурлаки на Волге». В школе нам рассказывали, что это какой-то чудовищный рабский труд, как обычно. Вы посмотрите, эти несчастные люди. Меня, правда, больше всего удивляло, что один бурлак идет и курит на ходу. Как-то не похоже это на тяжелый физический труд. А потом, почитав книжки, оказалось, бурлаки были состоятельные парни.
Это был оплачиваемый труд.
Отличные деньги зарабатывали. А то, что на картине, так они в рабочей одежде, поэтому они в этих отрепьев
какой-то. То, что он тяжелый труд был, это понятно, да. Но да, это был хорошо оплачиваемый труд. Но дело в том, что когда вербовали в европейской России свободных крестьян, то тоже ведь им предлагали всяческие разные условия и льготы. Я могу сказать по семейной своей традиции. Так вот, мой прадед по материнской линии, он строил КВЖД. То есть, ну вот, можно представить себе, 19-летний парень Пензенской губернии, ну, это был город Рузаевка, может, тогда поселок, откуда его завербовали, крестьянская семья, 9 детей, ничего там бы он не увидел. В 1899 году, он у меня 1880 года рождения, значит, он был завербован, уехал как раз тогда Китай строился, и он, значит, на китайской восточной железной дороге. И вот мой дед, его сын второй, он рассказывал, что у него в 1906 году, уже когда он уже не просто туда приехал и простым строителем, он сперва десятником стал, потом прорабом, потому что, ну, у кого были толковые, так сказать, мозги, ну, голова на плечах, они все равно выбивались наверх, и у него уже была семья, первая дочка дедова, старшая сестра, и китаянка-служанка, и казенный дом, который ему предоставляла железная дорога. Это возле...
Экономия, да.
Это же большая экономия, он уже был, так сказать, мастер участка, и это был возле город Хайлар. Вот. То есть, как бы разные были прецеденты, и что при царе, что при Сталине. То есть, как бы все равно люди с хорошими мозгами выбивались как-то наверх и тогда. Вот. Но если все-таки мы вернемся вот по поводу зэков, то здесь какая мифология вот в основном была, и она меня раздражает, примитивная. То, что при царе строили свободные люди, а при Сталине зэки. Абсолютно не соответствует действительности. И там были как квалифицированные работники, так и заключенные привлекались. И вот я привел только первый пример, это 1890-е годы. А поскольку Транссибирская магистраль строилась у нас и в Байкале, и в Забайкалье, и в Восточную Сибирь всю пересекла вместе с Енисеем, и прошла через Западную Сибирь с Обью и Иртышом. Это 7500 километров.
Титанический труд.
И вот, значит, Кругобайкальская железная дорога. Да, были заключенные, привлекались активно. Значит, правда, здесь у них тяжелые были условия, особенно в годы русско-японской войны. Здесь там можно. Если мы берем Амурскую железную дорогу, которая строилась уже при господине Столыпине, то здесь гораздо шире привлекались люди. Например, ну, одномоментно, вот, например, 1911 год взять только на этой дороге, на Амурской, 4600 человек. И если все вот эти вот контингенты посчитать, я пытался считать по разным источникам, у меня получалась общая численность привлеченных арестантов и ссыльных за все вот эти вот годы строительства только Транссиба. То есть я другие вообще не беру дороги. Колебалось между 55 и 80 тысячами. Вот. Сколько точно, может быть, это можно после такого более глубокого исследования сказать. Я брал лишь вот все вот эти вот или мемуары, или отчеты, которые официально, которые я вот первый зачитал. То есть это было очень серьезное привлечение людей. Сколько было политических? Их было меньшинство, разумеется, подавляющее меньшинство.
Это уже про советскую власть?
Нет, это про царя.
И тогда тоже.
Вот. И тогда из политических тоже инженеры путей сообщения тогдашние выделяли этих людей и привлекали их на какие-то работы, связанные уже с работой головой. Хотя, в общем-то, Министерство внутренних дел Российской империи было против вот этой практики, оно не приветствовало такую практику. Но, тем не менее, вот забирали, потому что, как правило, политически-то были более грамотны, а основную массу составляли уголовники. Это порядка 80-85%. Вот. Это если мы говорим о царском времени.
Будем надеяться, что в связи со всеобщей цифровизацией рано или поздно до архивов доберутся. Это же получается как это? Как воинский контингент в Афганистане, где там 100 тысяч человек, так его определяют. Но через него же проходило... То есть, ладно, он 100 тысяч все время, но через него же проходило какое-то количество.
Ну, наверное, миллион прошел.
Так точно, да. Так и там. Было бы интересно узнать, да, сколько же, как получалось.
Ну, потому что, во-первых, они были на разных участках, во-вторых, они сменялись.
Угу.
Кто-то умирал,
да.
Кто-то бежал, и таких было сотни.
Чем, да.
То есть, как бы это было... Вот. Если мы все это посчитаем, получится довольно солидная цифра. И стыдиться или как-то ее, я считаю, не имею смысла, если это было в истории, значит, ну вот оно и останется.
На мой взгляд, всего лишь надо цифры до населения доводить. Например, важнейшие цифры, сколько за это платили, это важнейшее. Сколько убежало, сколько осталось, сколько освободилось, какие там льготы получил, еще чего-то там. Это же интересно, в конце концов, как история родной страны устроена.
Конечно.
А подходить с мерками города Люксембурга, проживающего в 2020 году, к России 1890-го, тут, по-моему, медицинская помощь нужна. Так-так.
Так вот, значит, если мы перескочим на советский период, значит, там у нас, если касаемо Транссибирской магистрали, у нас была очень большая работа по реконструкции Амурской железной дороги и превращению ее в серьезную двухпутную магистраль с высокой пропускной способностью. Потому что что у нас получилось? В 1931-1932 году в Маньчжурию пришли японцы, подмяли ее под себя. Китайско-восточная железная дорога, которую проложили кратким путем через Китай, пользоваться стало практически невозможно, потому что туда пришел геополитический враг. Ну, после какого-то торга в 1935 году значит, ее продали. К 1937 году ушли оттуда полностью. А на своей территории железная дорога осталась хиленькая, амурская. Это была однопутка, которая строилась как раз вот по облегченным техническим условиям. То есть, только капитальные мосты через большие реки, а через маленькие – это у нас деревянные мосты. Угу. Ну, как бы вот все это вот и шпалы, и верхнее строение пути, и рельсы – все это было легкие на такие вот поезда, о которых я упоминал, именно вот формата там 500-600 тонн. Все это надо было под основание снести и построить такую же дорогу, которая шла до Читы, таких же масштабов, такого же качества. Угу. Это приблизительно 2900 километров. Нужно было все переделать. Да, значит, занимался этой работой с 1936 года по 1940, так называемый бывший БАМЛАК. А потом он у нас стал называться Главное управление железнодорожного строительства при Наркомате внутренних дел. Значит, базировался в городе Свободном, где раньше была штаб-квартира Амурской железной дороги. Значит, и вот туда как раз приехал такой сталинский менеджер с очень причудливой судьбой.
Неужели гражданин Френкель?
Он! Нафталий Аронович!
Нафталий Аронович! Отдельного разбора заслуживает, я считаю.
Это вообще абсолютно феноменальная карьера. Я сейчас говорю феноменальная именно в смысле и поворотов этой судьбы, потому что проворовавшийся пароходчик одесский, попав в лагерь в Соловки, там сумел совершить такой немыслимый кульбит, выбился, и, собственно говоря, потом получилось, что и снятая судимость, и звание получил, и туда он, на этот БАМЛАК, приехал после того, как провалился его предшественник Мрачковский.
А вот я сразу вопрос задам. А вот когда Сталинградская битва была, и там железную дорогу прокладывали, как она, Рокада,
Волжская Рокада,
это тоже его труды, да?
Ну, он, по-моему, именно на Рокаде сам не работал, Френкель, он все-таки занимался северными железными дорогами. Я как бы сейчас не готов сказать, где он был именно летом и осенью 42-го, когда его строили. Можно посмотреть. Угу. Вот. Но, во всяком случае, половина рельсов этой Рокады клали оттуда, где строился первый БАМ. Угу. То есть, когда в 1935-1936 году начинали строить БАМ, задумались о нем и уже успели построить до Тынды ветку и вторую ветку до Ургала, угу. То есть от Транссиба. Ну и вот эти рельсы потом сняли, и они пошли на эту Волжскую Рокаду.
И под Сталинград, да?
Да, то есть они пошли туда и тогда, когда это было надо для смертельной борьбы. То есть, не будь этой Рокады, еще неизвестно, мы смогли бы там Сталинград отстоять или нет, потому что а как снабжение вести? Ведь перед 1942 годом к Сталинграду подходили ветки только с запада, две, угу. На Северный Кавказ и на Москву, все.
Да, да, да.
Вот. Так успели за это время построить, вот, когда мы говорили про военные усилия вот, в начале значит, нашей беседы, вот как раз это вошло. Во-первых, от Астрахани пробросили линию на Сталинград. Во-вторых, Волжскую Рокаду, которая 942 километра.
Ого.
От Казани. Ну, чуть-чуть дальше, чем от Казани. Через Саратов, значит, через Сызрань. Все это прошло и связало как раз те районы, где была нефтепереработка у нас, бензин для войск.
Ага.
И близко к Сталинграду, то есть куда подвозить боеприпасы, да, снабжение, да, вообще все. Вот. И почему очень быстро с рельсами с этими управились? Потому что откуда в 1942-м было брать просто так рельсы? Мы отдали чуть ли не там, вся Украина захвачена, да. Половина заводов где-то там еще монтируется на Урале и в Западной Сибири. Сняли с БАМа, сняли с Дальнего Востока, перевезли туда и положили рельсы. Вот как раз это был готовый, так сказать, подарок.
Надо про это отдельно поговорить, я считаю.
Можно, да. Да. Вот разобрать вот эти вещи, да. Можно.
Итак, Нафталий прибыл.
Прибыл туда и...
То есть, слово БАМ появилось, аббревиатура уже тогда, да?
В 33-м году, 32-33, вот тогда это вошло в обиход.
Ага.
Вот это вот...
Я-то только при советской власти слышал, когда его строили уже активно, так сказать, комсомольцы, только тогда слышал. Так-так.
Ну, это был уже брежневский БАМ, который строился именно комсомольцами и войсками. Восток войсками строился, а Запад строился комсомольцами.
Была же отличная шутка, как расшифровывается аббревиатура ЗК – Забайкальский комсомолец.
Там и сейчас так же. Да, это... Это оттуда все. Вот. И вот Нафталий Аронович Френкель, значит, приняв заведование этим заведением, а потом повысившись до начальника ГУЛ-ЖДС, сперва ага. ГУЛ-ЖДС без слова лагеря, ага. А в 1940 году оно приобрело еще вот этот дополнительный ЛЖДС. Ага. Это Главное управление лагерей железнодорожного строительства. Вот. По Френкелю у меня есть тоже целая фундаментальная книга, где очень...
Да вы что?
Да. Где очень интересно описываются именно методы, которые он применял для стимулирования. Вот. Так вот, когда его инспекторский поезд ездил по строящимся участкам второй путь, ведь это ведь снимали все и прокладывали практически заново. То есть это была двухпутка уже потом перед войной. И в его инспекторском поезде прицепляли 6-7 вагонов с полушубками, с салом, с водкой, опять же, со всем тем, что может стимулировать. Вот ставилось задание.
Только что казино и шлюх не везли.
И активно применялись зачеты.
То есть вот премировал всех, так сказать, походу.
Прямо на месте. Вот.
Молодец.
Ну, во всяком случае, это работало.
Еще бы.
И работа вот эта колоссальная шла достаточно быстро. Потому что еще что он делал? Во-первых, он применял очень широко зачеты, которые очень неохотно применялись после того, как уже свернули канал Москва-Волга. Ну, когда вот были вот эти разговоры про перековку, где-то вот в 1937 году так вот сошли на нет.
Я опять, извините, перебью. Начитавшись Солженицына, где мерзкие советские писатели поехали прославлять арабский труд на Беломорско-Балтийский канал, я как-то это долго считал, что мне такую книжку не найти, а потом на книжном рынке там у знакомых этих книготорговцев поинтересовался. Они мне, короче, зарядили. Она в двух изданиях, есть маленькая, есть большая. За маленькую, маленькая неинтересно было, а за большую с меня попросили 24 тысячи рублей, по-моему, то есть, что это какой-то раритет. Но в итоге я ее через интернет купил за 4 тысячи. Отличная книга. Там Генрих Ягода. Зачеркнут карандашом целиком. Зачеркнута морда отдельно карандашом, и карандашом написано «Враг народа» внизу, но не вырезан, потому что у меня есть книжка про гражданскую войну, где из авторского коллектива бриточкой аккуратно прямоугольничками какие-то негодяи вырезаны оттуда. Вот. Ну, почитал книгу. Так это просто гимн созидательному труду, и там непрерывный опрос народа, тех, кто работает, и там, кстати, папа Павлика Морозова работал на строительстве Беломорско-Балтийского канала, вернулся с медалью вроде как негодяй.
Это я не знал про...
Вот, ну, впечатление производит совершенно другое, и все вот эти вот возможности, что ты там растопим вину... горячим трудом, вину перед Родиной горячим трудом, какая-то там такая формулировка, ну, хорошо, если тебе дали пятерку и говорят, что если будешь хорошо работать, отсидишь трешку, количество желающих превысит все вообще возможности, что же в этом плохого, все эти зачеты.
Ну, и тут вот, и, собственно говоря, ему удавалось протолкнуть эти зачеты в широком масштабе на своих стройках, это была первая особенность, а вторая, он из всех заключенных непрерывно выискивал квалифицированных специалистов и собирал вокруг себя коллектив. То есть, естественно, у него ценились практические специальности – проектировщики, инженеры-геодезисты и вот все вот такого плана специальности – мостостроители и так далее. И к 1940 году он сколотил в городе Свободном настолько адекватный и мощный коллектив, который уже получил статус и проектного института. Там, в городе Свободном, вот в этой глуши, и именно оперативное железнодорожное управление, что вот единственный случай в масштабе Советского Союза, вот это вот управление железнодорожного строительства на Дальнем Востоке, базировавшееся в городе Свободном, в полном составе в конце 1940 года переезжает в город Москву и становится управлением наркомата внутренних дел, главным управлением.
Вот это да.
Вот такого вообще прецедента я ни разу больше не встречал, чтобы вот сколоченный коллектив на Дальнем Востоке, который занимался вот этой практически большой задачей, как только реконструкция была закончена, он, это управление переезжает в Москву, ему, естественно, выделяют там здание и все, что положено, и он уже занимается этим в масштабе Советского Союза.
Вот это да.
Вот так вот. То есть, я сейчас не хочу там говорить, что он там какой-то там идеальный был или это... Но это был человек
речь
своего времени.
Речь не об этом, да. Речь не об этом.
Сейчас...
Опять-таки, повторюсь, странно с мерками 2020 года подходить к 30-м годам Советского Союза, готовящегося к самой страшной войне в истории человечества. Наверное, надо было быстро, надо было качественно, и извините, а как вы предлагаете делать?
Плюс они строили ведь не только железную дорогу, они строили объекты водоснабжения, больницы, склады.
Ну, инфраструктуру.
Всю инфраструктуру, да, которой там просто не было. Это же была хиленькая однопутная веточка, которая пропускала 12 поездов в сутки. После того, как Френкель уехал в Москву, сделав эту работу, значит, вот вчера как раз была конференция МГИМО, где я вот упоминал, пропускная способность выросла до 47 поездов в сутки.
А было?
А было 12.
Ого.
Что это значит для 40-го года? Это означает, что мы были на этом участке уже готовы к войне. Потому что, ну как можно себе представить, если бы мы оказались с такой связью с Дальним Востоком, где к тому же Япония вот только угрожает, она реально угрожала, и была же опасность войны с Японией.
Угу.
Вот. То есть мы получили и не только вот этот тоннель под Амуром, а двухпутку полноценную мощную, где могли идти уже все применявшиеся типы паровозов, в том числе и тяжелых.
Угу.
И когда наступила война, во-первых, через эту магистраль можно было перебросить под Москву быстро, много дивизий, это раз, практически спасение государства.
Что и произошло. Да.
Что и произошло. А во-вторых, ленд-лиз, который почти половину прошел через Владивосток. То есть, как бы ага. Сначала это был северный путь, по которому вот эти конвои везли. Потом, значит, когда заняли Иран, через Иран было. Но это было меньшей долей. Просто они больше известны у нас. Ага, они ага, в литературе, ага. Пикуль их там воспел. Про Иран, правда, ничего нету. А вот Транссибирский маршрут, на него пришлось большая часть ленд-лиза, который вообще всю войну. Вот через него шли пороха, алюминий, все, что нуждался, ну, то, что да, мы от союзников да, могли да, да. вести, вот эти все. Плюс потом паровозы стали в 1944 году уже американцы нам помогать еще паровозы. Ну, кстати, про ленд-лиз это вообще можно отдельно. Это такая необъятная тема, связанная вот как раз именно с железными дорогами. И вот вовремя был готов этот путь. Как раз к войне. Вот. Естественно.
Они посадили бы Френкеля вовремя, еще неизвестно, что бы с нами было. Молодец, Нафтали вообще.
Ну, вот...
Всем нашим отечественным антисемитам пламенный привет.
Вот причем закончил он судьбу мирно, и он, правда, отказался от строительства уже трансполярной железной дороги.
А почему?
Почему, я не знаю, это уже был 47-й год, ушел в отставку, ну и он вот, собственно, генерал-лейтенантской должности ушел в отставку и помер в 60-м году в Москве похоронен. То есть вот как-то так вот весь путь успел между каплями дождя пройти.
Настоящий еврей, молодец.
Точно. Вот. Но говорить о том, что, опять же, зэки были большинством, которые строили советские железные дороги, это, собственно говоря, тоже не так, потому что строили железных дорог много разных, и лагерный контингент не был подавляющим большинством или даже просто большинством, который осуществлял железнодорожное строительство. То есть все равно, когда у нас закончилась гражданская война, и когда мы перешли к мирному строительству, пришлось опять разворачивать железнодорожное строительство на широком фронте, опять принимать в институты и техникумы десятки тысяч людей, которые угу. хотели учиться, железнодорожные училища там и так далее. И учить уже царские, так сказать, кадры, инженеры, учили новую смену советскую, которая тоже потом пришла на стройки и занималась тоже вот этим созидательным трудом, строительством железных дорог. Все-таки мы построили за советское время 51 тысячу железных дорог новых. А я уж про реконструкцию не говорю, то есть мы изменили качество настолько, что, ну, вот как бы вообще, если вот по большому счету, то скорость строительства новой железнодорожной сети, она не может быть вообще мерилом прогресса, потому что у нас как вообще происходит этот процесс? Сперва нет путей, государство усиленно строит, любое государство, Англия, Германия, там, Соединенные Штаты, вот оно покрывает своими путями какую-то поверхность и... Вот эти вот сообщения, оно начинает действовать. Если это сообщение слишком хилое, значит, то пути подлежат реконструкции. Но это уже не новое строительство. Уже люди занимаются именно работой, изменением качества. Вот. А когда отпадает нужда в таком количестве путей, то есть вот эта вот сеть снижается. То есть, если мы подойдем к такими мерками, вот я опять про немножечко про Соединенные Штаты Америки могу сказать, то есть к ним подходить. Вот я здесь выписал. Вот у них было самое интенсивное железнодорожное строительство за всю историю железных дорог вообще в мире. Ага. Значит, к 1916 году они успели построить 416 тысяч путей. Я напомню, что у Советского Союза в самом-самом его разгаре было что-то там порядка 140 тысяч. То есть...
Вот это да. Строили дороги, кстати, китайцы, которых потом гражданство не дали, выгнали обратно.
Самые разные строили.
Рабский труд. Не стыдно ездить по построенным китайскими рабами железным дорогам?
Ну, видимо, им стало стыдно, и они стали сокращать. Так вот, что произошло дальше? Значит, в 60-м году, спустя, по-моему, полвека, вот эта вот величина железных дорог, длины, снизилась до 350 тысяч. А сегодня, еще спустя 60 лет, в 2020 году, у меня цифра, правда, за 2018, у них уже 194 тысячи. То есть железнодорожная сеть сократилась больше, чем в два раза. Вот так. Смысл? Потому что она не нужна столько. Дело в том, что когда вот это была гонка американская, это же был... Ну, большой бизнес, это был предмет наживы, построить быстро, получить подряд там и так далее. Они понастроили множество дублирующих линий. А когда уже экономика устоялась, вот такие-то связи есть, то зачем вторая линия, если один конкурент выиграл у второго и у третьего? Значит, сперва он забрасывается, а потом выживает только сильнейший.
А, ну, то есть, это разные конторы, например, две, и у них свои дороги. Из Чикаги в Нью-Йорк, врут, не врут, 10 колей, говорят, было. Я не знаю, так сказать, это слух. Ну, а в итоге остался один. Как водится, и 9 оказались никому не нужны. Они разорились.
Как-то пошли примерно по миру. Так.
Да.
Да. То есть сейчас про американские дороги вообще можно и про всю эту историю можно вообще отдельно поговорить. Но я хочу сказать о том, что это не является мерилом прогресса. То есть рост, непрерывный рост железнодорожной сети не обязательно является каким-то показателем прогресса. Потому что потом они, поскольку у них железные дороги исторически были частными, вот, и они, как акулы, жрали друг друга непрерывно, вот, и какие-то отмирали, то потом государство пришло к выводу, что давайте-ка мы построим свою сеть интерстейтов, то есть автомобильных железных дорог единого стандарта при Эйзенхауэре. И вот они строили эти дороги с 1956 по 1992 год, 1992, то есть даже когда Советский Союз скончался, американцы еще эту программу достраивали. И к 92-му году она была закончена за федеральные деньги. То есть, это уже вкладывал там не какой-то частный капиталист на свой страх и риск, а государство планово строило именно сеть на своей территории.
Там, где надо. Это, наверное, важно.
Вот. То есть, она уже подошла к этому планово, а не так, как капиталист 100 лет назад, который строил, вот сегодня мы так пробросим, а через 20 лет она у тебя захерела, и ты сам разорился, и банкрот, и все тебя застрелили.
Так тоже бывает, да.
Тоже было. Вот. Ну, это мы сильно ушли в сторону с американцами.
Давайте вернемся к нам, да.
Да, просто хотел сказать о том, что не является мерилом прогресса. И сейчас у нас в мире осталось только 5-6 стран, которые активно строят железные дороги. И вот прогресс. Ну, Китай, по которому я тоже очень много проехал, целый у меня есть цикл. Иран очень активно строит. Казахстан. У нас Узбекистан, который свою сеть, вот, и ну, еще несколько государств. Вот. А в остальных, особенно в Европе, эта сеть сокращается. Что абсолютно не значит, что у них там деградация всей экономики. Ну, просто она видоизменяется.
Применительно к американцам, как мне кажется, опять-таки, вот капитализм, есть железные дороги, а есть автомобильные дороги, а вот производство автомобилей, а вот строительство автомобильных дорог, которые тоже в их это, Великую депрессию массово строили те, кто остался без работы. Ну и вот гигантская сеть автомобильных дорог, она, наверное, составляет какую-то серьезную конкуренцию, я так подозреваю. При этом непонятно, как у них что производится, у них же нет здесь Владивостока, тут Москва, а посередине ничего, у них как-то несколько не так страна. Получилось для многих открытие, но город Нью-Йорк
он находится на одной широте с Ташкентом, каким бы странным ни показалось, а он практически северный город. Да. А все, что ниже, это, можно сказать, Афганистан, в общем-то, по климату и вообще. Как-то так у них вот по-другому. Никак. Сибири нет, короче, я про это. Где
все Сибирь, наверное, в Канаде.
Да, в штате Мэн, наверное. Канада вся на широте Киева, если я правильно помню, они все вот там.
Ну, вот эта ниточка.
Да, да, да. И ничего им не надо. У них, наверное, как-то это не так просто исторически сложилось, организовалось.
Ну, у них более размазано, все равномерно было это население. То есть, да, там все по-другому. И климат-то там совсем другой. Это можно про это много говорить, но мы здесь различаемся с Соединенными Штатами. Они сильно южнее.
А перевозок у нас, вот несмотря на то, что я тоже неплохо помню, перевозок железнодорожных, несмотря на то, что у нас дорог меньше, у нас объемы грузов перевозимых были как-то несравнимо просто больше.
Здесь даже я подготовил, вот как раз вот про это, раз мы задали, угу. Вот вообще как, насколько работала вот эта вот перевозочная работа интенсивно. Опять же, если мы возьмем 13-й, 40-й и 88-й годы, вот так вот вообще обобщенно. Значит, сколько перевезено было грузов? 13-й год 158 миллионов тонн перевезли. Это мирный год полный, да. Российской империи. Вместе с Польшей, которая тогда была частью. А Польша составляла очень серьезный кусок именно по мощности экономики. В 1940 году, уже без Польши, ну, с присоединенными территориями, 593 миллиона тонн. То есть разница в почти втрое. Именно перевезенные вот как бы сетью. А если мы возьмем 88-й год, когда вот развитие Советского Союза подошло к пику, то перевезли 4 миллиарда 116 миллионов тонн.
Однако.
Железными дорогами. Это был наивысший пик вообще интенсивности работы железных дорог, которых пока не достиг ни Китай, не тем более Соединенные Штаты. Соединенные Штаты, если кто не знает, очень интенсивно сейчас развивают грузовые железнодорожные перевозки, и по перевезенным тоннокилометрах у них очень-очень серьезные показатели в первой тройке мира вместе с Китай, Соединенные Штаты, Россия.
Вот я как... замечу тут же, опять-таки, 4 миллиарда. Это было что перевозить, ну, кроме галош, конечно, было что перевозить, да, то есть что-то производилось, что-то добывалось, что-то надо было везти на переработку, что-то возить переработанное, прекрасно функционировало.
Вот, и если мы возьмем Соединенные Штаты тогдашние, то есть вот мы перевели 4
миллиона. А может, это одни галоши были, тут ведь тоже надо осторожнее подходить за оценкой.
Ну, не знаю, но во всяком случае...
Кстати, о птичках, это вот мы сидим, это у нас завод «Красный треугольник», именно здесь все галоши и производились. Я когда-то в Средней Азии жил, и в Средней Азии там самый ход, там два было ходовых продукта. Номер один – это остроносые галоши, у нас все галоши были тупые, а у них, ну, не как у Хаттабыча, но такие остроносые они были, и никелированные чайники, это два, так сказать, предмета повышеннейшего спроса. Галош там было такое количество. У меня галоши я в детстве носил еще, когда маленький был, но в целом они у меня как-то с собачьим сердцем ассоциируются, где галоши мне надо тоже было в подъезде снимать. То есть это там гражданская война, довоенная фигня какая-то, боты, галоши, это все такое древнее. Но вот здесь их делали, здесь мы их гнали в Среднюю Азию, в Афганистан и прочее. Теперь все это приватизировали, здесь сидим мы, никаких галош здесь больше не делают. Да. А ведь, между прочим, если их покупала там вся Средняя Азия и Афганистан и другие. Наверное, это были неплохие денежки. И чем галоши хуже какого-то другого товара. Здесь, кстати, еще производили резиновые изделия номер один.
Они в баковке ли?
Нет.
Здесь тоже?
Номер два – это, как известно, был презерватив, а номер один – это был противогаз. Тоже здесь вот делали. Да.
А вот такой глупый вопрос, я извиняюсь. А почему остроносы были модные в Средней Азии?
Не знаю.
Чем?
Ну, как моду? Чем
объяснить? Просто мода, да?
Да, да. Ну, наверное, я так думаю. Это ж, это сложный вопрос. Я туда прямо из армии приехал. В армии там же специфические, то есть, если ты старослужащий, то у тебя, например, воротничок не так пришит, как у подворотничок пришиваешь, не так, как молодой, другими стежками, там все это по-разному, гладишь ХБ не так, например, у тебя на спине там стрелка борзости наглажена и всякое такое.
Выглядит это смешно, но когда ты там с 200 метров видишь, что это дедушка идет или щегол.
Сразу можно отличить.
Конечно, да. Все, а когда я приехал в Узбекистан, заметил ровно то же самое, что они все в халатах ходят, когда холодно. По халату тоже за километр видно. Состоятельный пацан, несостоятельный, по тюбетейке. Понятно, откуда ты, из Самарканда, Ферганы или Бухары, все видно.
Но тоже, опять же, шире не в Китае. Тоже возили, да, свое, все их хозяйство. Да, то есть, да, хлопок, да, возили, да, там в Ивановскую область и куда-то. Да. Там еще было что возить, и вот если сравнить...
4 миллиарда, обалдеть.
А тогдашние Соединенные Штаты возили 1,5 миллиарда, то есть вот сильно меньше. Но у Советского Союза это было главное, кровеносная, да, вообще, да, артерия, да, все система, то есть это железные дороги, это было исторически, собственно, и сейчас осталось. Но американцы, кстати говоря, очень активно развивают грузовую, и сейчас у них вместо 1,5 миллиардов 2,6 миллиона тонн возят. То есть весь большой груз они переложили, ну, как бы вот массовый. Угу. Уголь. Кстати, уголь там перевозится больше 500 000 тонн, если кто не в курсе. В Соединенных Штатах.
Вот. Полезно.
Нас... Да.
А это ж какой был, так сказать, участок бизнеса для студентов. Можно было, постоянно все бегали, прибавку к стипендии, грузить вагоны. Очень полезное было занятие. Всегда было востребовано, очень интересно и полезно. Сейчас не знаю, как.
Ну, я учился в институте в 80-е, поэтому как бы, да, я это все застал и грузил. Я тоже, хотя не очень нравилось, но зато 25 рублей за ночь.
Мое почтение. Я токарем-слесарем работал, 10 рублей за рабочую смену считались неплохие деньги, а тут четвертак. Да.
Но, правда, потом приходишь без сил и 2 дня уже ходишь на лекции и спишь. Но, ну, тем не менее,
молодость,
да, зато четвертак. А это тогда большие были, конечно, серьезные деньги. Вот, значит, мы пришли к тому, что перевозочная работа качественно выросла, скажем так, извините за эту тавтологию, что мы с 2013 годом опять сравним.
Да, да,
то,
да.
То есть она выросла к 1988 году, получается, что в 20 раз. Теми же самыми железными дорогами, которые увеличились 1,5 раза, мы возили в 20 раз больше всего.
И дорог больше, и дороги лучше, и возить было больше чего.
И пассажиров тоже больше. То есть, если в 2013 году перевезли 294 миллиона пассажиров, было зафиксировано по билетам. В 1940-м 1,343 миллиона перевезли. Интенсивность,
да,
работы.
Да, да, да.
А в 88-м 4,396 миллиона пассажиров. И это был, опять же, пик, которого мы уже, наверное, не достигнем никогда. Может быть, Китай нас перегонит лет через 5, через 7. Имеется в виду не нас, а Советский,
да,
Союз.
Да, да.
Потому что тогда, кто если помнит, один только Курский ход, там каждые 5 минут шел пассажирский поезд, вот, который шел на Кавказ, на Крым. Да, когда-то, да, это же был, да, опорный. Да, да. То есть вот, Москва, Тула, Курск, Харьков. Потом там уже пошло раздвоение, там на Крым, на Днепропетровск, на Ростов и так далее, и там на Минводы.
Харьков – это, конечно, большевики заложили бомбу под нашу железную дорогу.
Ох,
ох, неаккуратно, конечно, да, не думали.
Кто ж знал.
Да. Какие еще существуют мифы?
Значит, ну, тут еще можно говорить, БАМ очень сильно мифологизирован.
Нынешний или старый?
Да и тот, и другой. Но больше, значит, все это противопоставление идет такое искусственное, что, дескать, Транссиб построили очень быстро, а БАМ провалились и построили медленно, очень долго.
А я, извините, перебью опять. Я тут... Пара лет, наверное, вдруг внезапно по НТВ показали кино про БАМ. Я люблю смотреть всякие их россказни про Советский Союз. У меня это все время, как при большевиках, все время рассказывали, что в царской России был какой-то ад на земле. Оказалось, немножко не так, но немножко. Так, когда теперь рассказывают, какой ад был в Советском Союзе, у меня неизменно вызывает восторг. Первое, вы зачем вы это рассказываете? Мы еще живые, мы помним, как там было на самом деле, а вы тут лжете постоянно. Ну, сел, вытаращил глаза, и вдруг оказалось, что советский БАМ – это полезнейшее начинание, это такая транспортная артерия, такой нечеловеческой важности, мало того, что построена она, столько построена вокруг нее всего, такая инфраструктура организована, и вот это, и вот это, и вот, и строили-то лучшие люди, и спроектировано, и вам туннели прогрызены, мосты построены. Вот замечательная техника, замечательные люди, великолепные специалисты. Я сидел только под занавеской, утирал. Думаю, вот это да. О, как оно вышло.
Но в целом-то да? Это вот так и есть. Но
конечно.
Я хочу, даже если мы берем сравнение вот такое вот, уже такое самое примитивное, то Транссиб в его сплошном рельсовом исполнении построили за 14 лет. Угу. 7 тысяч верст. Угу. А БАМ... Опять же, в сплошном, так сказать, и рельсовом исполнении построили за 15 лет, с 1974 по 1989, а Транссиб с 1891 по 1905.
Тут у граждан может возникнуть аберрация. Это один и тот же путь, или это в других местах проложено, мосты другие, тоннели другие, как?
Ну, БАМ в совершенно жесткой климатической зоне проложен. Там все гораздо сложнее, и где-то на 70% он проходит в зоне вечной мерзлоты.
Ага.
То есть это абсолютно другие подходы уже к строительству вообще всех дренажных систем, верхнего строения пути. То есть там нужно искать свои решения.
То есть это не по той же дороге проложено, это другой путь.
Ну,
да?
Ну конечно. Да. То есть БАМ – это... Брежневский БАМ, если мы говорим о нем, это порядка 4000 километров было проложено вот за 15 лет. Ну, конечно, хотели проложить гораздо быстрее. Столкнулись с трудностями, которым пришлось преодолевать. В частности, одной из трудностей – это были тоннели, которые были вот затыком. Строили вокруг них обходы. И самым затыком это у нас был Северомойский тоннель, который пробивали-пробивали. Потом произошел сильный разлом.
Ага.
Сколько-то людей погибло, и на какое-то время работа приостановилась, пришлось как бы переделывать всю эту работу, и сдали вот Северомойский тоннель. Единственное то, что тормозило, это только в 2003 году уже при раннем Путине.
Ого.
Вот. То есть вот...
Активное участие принимали наши метростроители питерские, говорят. Прокапывание тоннелей.
А в советском БАМе принимали... Вот я сейчас был на БАМе большой поездки, был пресс-тур от РЖД, и я был на строительстве Байкальского тоннеля и очень сильно удивился, что его пробивали киевские метростроители тогда, в 80-м. То есть тогда они не занимались как бы вот этой всей бандеровской проблематикой.
Были нормальные советские люди.
А занимались тоннельной проблематикой, строили один... Из больших тоннелей, да. Я когда увидел, что киевский метрострой, я сильно удивился. Это как-то вот, ну, не очевидно было.
Даже от нас ускользало, да.
Да.
Хотя в то время жили вроде как и наблюдали.
Вот. Но то, что весь Союз строил БАМ, это, собственно, предметно видно на вокзалах, потому что там, допустим, я вот сейчас снимал вокзалы. Какой-то вокзал и станцию, город или поселок строил. Казахстан. Что-то армяне строили, что-то азербайджанцы, которые тогда тоже не воевали, а строили, так сказать, вот в рамках единого проекта, каждому был дан участок, распределяли, строили, и до сих пор теперь остался вот этот вот национальный колорит там, который сейчас сохраняется, я надеюсь, что он будет даже признан, ну, каким-то объектом охраны, и эти вокзалы, вот эти мерзкий сайдинг не будут зашивать, а они останутся так, как есть. Потому что они, в общем, очень своеобразные, по-своему красивые. Это вот такой модернизм был. И говорить о том, что БАМ, ну, какая-то обуза, я уже с этим тоже устал вообще бороться. Потому что он обузой был когда? Только в 90-е годы, когда вся экономика рухнула.
Ну,
никому ничего не нужно было, перевозок не было.
Тогда и армия была обузой. И хранение ядерного оружия тоже было обузой. Потому что надо было выводить деньги за кордон, строить там дома и всякое такое.
Кайша, скажи, и население было обузой, которое быстро сокращалось.
Да, да.
Если говорить про БАМ, то мы можем так далеко углубиться, лучше про него как-то вообще отдельно поговорить. Это очень интересная тема, вот со своими нюансами множественными.
А вот я смотрю, у вас книжечка лежит «Арктический проект Сталина». Как раз про Френкеля, когда говорили, упомянули, что он не захотел строить.
Я книжку взял...
Это про это, да?
Это про так называемую мертвую дорогу, которая, в общем, служит таким, ну, эталонным, скажем, прицелом у всех публицистов, что, дескать, она построена полностью на костях.
Конечно, да.
Что, дескать, там...
Меня всегда вот интересует, если это советский лагерь, это промышленное предприятие, в котором есть план, например, и этот план надо выдавать. И если при этом горячо любимом Сталине стреляли министров за невыполнение, ну, как это считается, да, то непонятно, а администрация лагеря, она что, неприкосновенная, да, вот там вот, вот все на костях, ну, расскажите, а кто тогда что строил, если все на костях, а может, у вас, о, ужас, документы есть какие-то, где можно отследить, прибыло, убыло, отработало, смертность, оно же фиксируется.
А документы-то всё. Есть.
Есть, да, может, посмотрим, что там получилось с костями там и со всем остальным, извините, да.
Так. Итак, вот, на всякий случай я взял эту книжку, коли у нас зашла бы речь именно об этом проекте, о мертвой так называемой дороге, угу, которую потом законсервировали после смерти Сталина. Так вот, есть книжка, как раз которая... является не публицистикой, а исследованием. И здесь я... Здесь есть несколько приложений, которые, значит, все изымались из Государственного архива Российской Федерации. Это фонд 9407, как раз фонд этого строительства 501 и 503, который строили. Вот товарищ, значит, автор Калинин, исследователь, очень неплохая книжка, подробная. Я просто здесь хотел показать, во-первых, смертность, которую брали из... документов. Угу. Допустим, смертность на строительстве номер 501 за весь 48-й год. Значит, она составляла в процентах к списочному составу 0,09%.
То есть, даже не один.
Да. Да. То есть, если мы будем говорить о стройке, о стройках периода 42-го, 43-го, когда было плохое снабжение, да, высокая, да, смертность, там смертность действительно могла достигать 7,9% от списочного состава. Да. Это серьезно. То... Послевоенная вот эта вот стройка, которая вот как сейчас к ней прилепилась вот это название «мертвая дорога», ага, вот, потому что построить успели только кусок, вернее, ввести в строй, а остальное просто бросили, которое шло. И потом, когда открыли вот эти вот месторождения в Западной Сибири, она бы вообще была мега востребованной. Угу, но угу, это все бросили, и дорогу уже провели с юга, с Западной Сибири, с района Тобольска на север. Вот. Значит, и вот мы, если начнем смотреть, то смертность, допустим, за 48-й год вот, 0,09%. Если мы возьмем за 49-й год, сотых процента, значит, к списочному составу. А если мы возьмем за 49-й, то смертность больше, но тоже, в общем-то, 0,21%. Ну, или 0,2%, чуть, если мы округлим. Да. Вот. То есть, это получается, если там было задействовано 26 тысяч человек, ну, грубо говоря, если, скажем, 25 тысяч человек, то что такое, значит, смертность в 0,1%? Значит, получается, 1% – это у нас 250 человек. Значит, 0,01 – 25 человек. Так вот, здесь вот, значит, смертность смертей, 49 смертей за три квартала 49-го года. По строительству, по всему строительству, да, железной, да, дороги.
Ну, тут ремарку сделаем для всех бестолковых. Мы решительно против того, чтобы люди умирали на работах. Но они умирают и без работ. И если проводить вот подобное, интересоваться такими вещами, то следует проводить сравнение. Например, где заключенные сидят и ничего не делают, вы не поверите, они умирают и там. А тут работают, да, умирают, но умирают даже при поездках в Египет и в Турцию на отдых. Каким бы странным это кому ни показалось, цифры просто не публикуют. Что в этом году на курортах Турции умерло вот столько, Турция продолжает убивать россиян. А можно выступать и так, да. Не ездите в Турцию ни в коем случае, и в Египет тем более. Ну, закругляя, так сказать, это промышленное производство, в рамках которого люди должны выдавать...
В экстремальной обстановке, опять же,
так
добавим.
Точно, должны выдавать некий план. Вот они его выдают. Никаких целей по умерщвлению личного состава никогда в Советском Союзе не было. Чтобы поинтересоваться, что это такое, у меня папа когда-то служил в Восточной Германии, в ГДР. Вот нас возили там по разнообразным концлагерям, которые имели место быть. Ну, вот это механизм уничтожения. Вот объем труда, а вот объем пищи. Чтобы ты его сделал, выполнил вот этот объем труда, а потом сдох, чтобы тебя убивать не надо было. ты сам умрешь. Над этим работали лучшие умы цивилизованных европейцев, рассчитывали, как все это сделать. Так это программа умерщвления людей, а это программа строительства.
Вот эти документы, которые лежат в архиве лагерной администрации, если бы они начали заниматься приписками, завышать или скрывать какие-то смерти, то они через какое-то время пошли бы под раздачу также и стали так бы такими
точно.
Бы зэками.
Так точно.
Вот.
Да.
И поэтому не было интереса у них вот это вот завышать и так далее. Или там, и вот второе, есть здесь очень интересное приложение категории заключенных. То есть, за какие статьи сидели. И здесь получается, что из 26 837 человек, которые были на стройке номер 503, угу. это между Салехардом и Енисеем. Угу. Вот это вот, ну, наиболее тяжелая стройка. Здесь, собственно говоря, в основном сидели уголовные статьи. Приблизительно на 90%.
Для многих открытие, опять-таки, что подавляющее большинство заключенных – это уголовные преступники. Именно уголовные. Когда в рамках очернения советской действительности начинают рассказывать про политических, вы просто ради… Вот на сайте есть заметка про 58-ю статью. Просто откройте и почитайте, кого считают за политических. За политические преступления в Советском Союзе считалось все, что совершалось против порядка управления. То есть, это преступление против советской власти. Если ты убил председателя, например, или, я не знаю, агронома, то да, это преступление против советской власти, и ты убийца, не просто убийца, а политический. Измена родине, шпионаж, бандитизм, то есть, все эти замечательные бандеровцы, басмачи, лесные братья – это, во-первых, уголовные преступники, взявшие в руки оружие и убивающие своих сограждан при борьбе против советской власти. Ну да. И что дальше? Так их, во-первых, никогда не бывает больше, чем уголовных преступников. Они не представляют из себя какую-то отдельную категорию, которых нельзя. Где-то там... Вот нельзя их, понимаете, они политические. Чушь собачья. Такие же уголовники. Просто тогда это квалифицировалось несколько иначе. И не так их много, как можно.
Ну, и вот когда, если мы вот эту конкретику возьмем, просто начнем. Здесь очень много статей, порядка 36 статей перечислено. Угу. Ну, возьмем вот именно политических. Антисоветская агитация вот за всех было 544 человека, почти на 27 тысяч. Угу. Да? Значит, члены семей изменников Родины – 26 человек. Ну, это те, которых брали вместе с мужьями, допустим,
да, там, да, жены. Да. Тут, возможно, кстати, тоже интересный
вопрос. То есть, это единицы.
Вот у нас граждане, например, сейчас резко выступают против воровства среди чиновников. Вот если посадить гражданина и начать задавать вопросы, а вот ты считаешь, да, вот воровать нельзя чиновнику, да? Да нет, нельзя, скажет гражданин, а он за это должен быть наказан? Да, должен. А теперь переходим к самому главному вопросу. Вот он сам воровал, а на эти деньги жили жена, мама, папа, дети. Да. Как ты считаешь, что с ними надо сделать? И 9 из 10 тебе, во-первых, скажут конфискация имущества, чтобы была в обязательном порядке изъятие домов, машин, активов в России, за рубежом. И у жены, и у детей, и у всех все должно быть изъято. И желательно всех их посадить, чтобы и он, падла, сидел, и родственники его, чтобы сидели. И вот если вот так, то это все совершенно справедливо. А вот когда вот так, нет. И это, понимаете, кровавая советская власть. Никакая не кровавая, а такая же, как и все остальные.
Ну, и вот просто, когда я смотрю основную часть тех, кто вот этих вот работал на этих... Mm-hmm. Вот мы из этих вот 26 тысяч смотрим. Умышленное убийство – 343 человека, имущественные преступления – 548, воинские преступления – 1001 человек, спекуляция – 622, хулиганство, ну, тяжелое хулиганство – 1054, ну и так далее. Вот мы начинаем перебирать, и получается, что уголовничков-то…
Да, так естественно, господи, ну, это ж какая-то вот тут третьего дня приходил товарищ, мы с ним про ножики разговаривали. Вот есть холодное оружие, например. А большинство преступлений, убийств, например, совершается кухонным ножом, который почему-то свободно продается. Ничего, никаких справок у тебя не спрашивают. Бери, режь, кого попало. Так кого больше-то? Бытовых убийств или где-то охотники друг друга зарезали этими сертифицированными ножами? Нет, что изобретать-то? Уголовщины мрачной, унылой, гнусной уголовщины, ее всегда на порядке просто в десятки раз больше. Ну, отлично, вот измена родине. И прекрасная статья. Не надо родине.
2300 человек.
Да. Там. Террор. Террористы были. Диверсия. Один диверсант окопался. Контрреволюционный саботаж за отказ от работы в исправительно-трудовых лагерях. 17 человек.
Всего-навсего.
Ни о чем, мягко говоря.
Да.
Побеги из мест заключения 41. Контрреволюционный саботаж вне лагеря 10. Участие в антисоветских заговорах 82. Антисоветская агитация. Повстанчество, политбандитизм 33. Соцопасный элемент 1. Прочие контрреволюционные преступления 41. Ну, в общем-то, за измену родине только.
В измену родине, ну, туда это, в общем-то, там много было и таких, которые действительно измена родине.
Ну, замечу, что по графам вот мужчины, женщины поделены неплохо.
Ну, и те, и другие. Проведена работа-то достаточно серьезная, исследовательская. Да. И отсюда мы можем видеть, что все-таки это не на костях была построена именно эта дорога, если мы уж о ней говорим, которая при...
Изобретатели.
Да.
Естественно, не на костях. Наверное, даже кладбище где-то там есть.
И вот сейчас у нас с этой дорогой идет ее реанимация. Назвали ее
да что ж такое?
Северным широтным ходом. СШХ, так называемый. Собираются достроить концессионно вот как раз по этому маршруту.
Ага.
Но потому что надо возить нефтяные, нефтегазовые грузы.
Это вот три момента. Номер один. Внезапно БАМ оказался полезный. Потом вдруг совершенно непонятно оказалось, это северная дорога полезная и северный морской путь. Вот кто бы мог подумать, а? Товарищ Сталин ледоколы строил еще в 30-х годах успешно под названием Иосиф Сталин, конечно. Но как же так, парни?
Ну вот это тоже из разряда вот этой вот мифологии, которая... А если мы возьмем простую публицистику, которая не опирается на факты, на архивы, то там что только не понаписали, и вот все вот эти вот клички прилепились к ней очень прочно.
Это всегда вызывает огорчение, потому что когда читаешь некие эти журналистские труды, где ты ничего не понимаешь, то ты вынужден этому верить, потому что это область информации, в которую ты вообще никаким... Если что-то понимаешь, но ничего, кроме озлобления, чтения этих вещей не создает. Вот. Есть журналисты, которые заняты своим каким-то участком, вот этот, например, какой-то банковской деятельностью, этот сельским хозяйством, там, животноводством внутри сельского хозяйства, вот они там секут. А когда люди начинают заниматься тем, к чему они не имеют никакого отношения, и сразу вносят туда, чем они в основном теперь и заняты, какие-то свои эмоции или отработка некоего политического заказа, получается какой-то бред.
А на эмоциях можно больше трафика собрать.
Ну, наверное. Поэтому... Ну, зачем вы это делаете? Может, это... Я не знаю, конечно. Если ты хочешь раскрыть какой-то предмет, может, для начала обратиться к специалисту, который тебе хотя бы объяснит, как оно... Как ты отинтерпретируешь, это уже другое, но тебе хотя бы объяснят, как оно устроено, что оно действительно надо, оно действительно полезно. Были ли там заключенные? Были. Сколько же их умерло там? Вот столько вот умерло. Посмотри, пожалуйста, вот столько есть документы. Не надо ничего придумывать, не надо врать. Давайте посмотрим, как было на самом деле. И самый-то ужас. Если было очевидно тогда, 70 лет назад или 80, что это надо для страны, что ж вы так?
Сейчас так повернулось, что надо. Все, да, ну и тогда все это надо.
Ну, конечно.
Когда стали оживать, оказалось, что все это внезапно надо.
И опять надо строить ПТУ, открывать, где готовят специалистов нижнего уровня, и техникумы нужны, где мастера, и институты нужны, и университеты. Один вопрос. Зачем вы все это ломали? Вот хотелось бы узнать, зачем вы все это ломали? Может, вы сволочи какие-то и зла родной стране хотели?
Тут можно только развести руками. В недоумении.
Да. А что за синенькая книжечка?
А синенькая книжечка – это атлас Российской империи 1916 года на пике развития железных дорог. Но поскольку сегодня мы у нас, так сказать, мы пробежались все-таки верхом,
да,
то он особенно не понадобился. Но, тем не менее, все железные дороги, которые были тогда построены, в том числе и разобранные новгородские, все здесь есть.
Железные.
Да.
Интересная грамматика была. Вот, все расчерчено. Желающие могут поискать в интернетах, наверняка есть отсканированные, да?
Да, но тоже очень полезный источник для того, чтобы смотреть именно развитие сети или ее недостатки. Угу. В частности, по Новгородчине мы видим, что раньше, например, была дорога у нас через Шимск на дно, сейчас ее нету, да. Допустим. Значит, много дорог вот здесь на северо-западе было разобрано, до Гдова разобрали. Гдов-Нарва была дорога, тоже ее сейчас нету. То есть многое сейчас и утеряно.
Ну, жизнь меняется.
Жизнь меняется.
Это ж как раньше, я не знаю, там про русскую историю, когда там мегагорода Торжок, Суздаль, Муром, там это ж гремят, так сказать, имена, а как-то все поменялось, торговые пути в других местах прошли, там что-то нашли, акценты сместились, и города пришли в запустение. Ну, так и тут, наверное, перестало быть нужно.
Плюс перекраиваются границы. Меняется политическая карта мира, железные дороги не могут оставаться в стороне. Естественно, все это приводится вот как-то в соответствие. Вот так.
Очень интересно, исключительно познавательно, Сергей Геннадьевич. Наметили ряд тем, которые хотелось бы раскрыть поглубже. Будете в наших краях, обязательно заходите.
Обязательно.
А вот у нас еще есть музей. Тут рядом с нами при Балтийском вокзале вы бывали, не бывали?
Несколько раз бывал и даже делали специальную экскурсию после открытия. И я даже водил целую группу с собой, и мы все вместе смотрели, что там такого этакого.
Отличный музей вообще. Я чисто случайно забрались туда. Просто поражен был. Я такого у нас никогда не видел.
Я считаю, один из лучших в Европе, из тех, кого я видел, просто... Шикарный уровень представления всей этой и техники, и экспонатов. Просто им надо сказать огромное спасибо, ребята, что такой музей у нас сделали в Санкт-Петербурге.
Предлагаю тоже забраться и заснять там хотя бы коротенький ролик про какой-нибудь паровоз выдающийся или еще
там
что-нибудь.
Там столько всего интересного. Можно и заснять и ролик про военные, и про довоенные, и про царские.
Железная дорога рулит.
Так точно.
Спасибо вам большое. С нетерпением ждем продолжения. Спасибо.
Обязательно.
А на сегодня все.